президента Януковича окружают две прямо противоположные группы. Одни по законам молодости требуют жестокого разгона и избиения и подавления восставших, а другие говорят, что нужно вести переговоры. И это отражается в каждодневной политической деятельности президента. Неделю назад он хлопал в ладоши действительно студентам о том, что такое есть красивый Майдан. И через сутки отдается приказ о жестоком кровавом его разгоне. Президент с большим трудом уговорил бывших президентов собраться на круглый стол, и готовилась делегация от оппозиции. И сегодня ночью начана кровавая зачистка Майдана. То есть президент действует очень нелогично. То он пытается запугать людей жестоко, то он пытается идти навстречу восставшим. Что касается Майдана, то действительно лидеры Майдана где-то уже уставали от всего этого и готовы были идти на переговоры, готовы были искать какой-то выход из положения. Но в сегодняшней ночи у них уже отступления назад нет, и им уже придется быть не лидером Майдана, не лидером протестующих, а лидером восставших, потому что количество заявлений, обид, оскорблений, взаимных обвинений вышло за рамки обычной политической деятельности. То есть правовой режим в Украине закончился вот сегодня ночью, и наступает правовой режим явочного чрезвычайного положения. Явочно это не когда оно объявлено, а по факту. По факту в район Киева стянуты 25 тысяч лучших милицейских и частей внутренних войск, и таким образом оголена вся Украина.
Вы говорите о борьбе в окружении президента Януковича. У этих людей есть имена и фамилии? Вы можете назвать эти группировки?
Конечно, это группа Фирташа-Левочкина, которая, в общем-то, на мирный такой исход. Это не в смысле, что они голуби мира, а в том, который предполагается затягивание времени, раскол Майдана, попытки сбить как-то темпы протестующей активности и так далее. И другая группа, там есть Клюев, там Азаров, вот эта группа и те, которые, в общем-то, называли представителем семьи. Это вице-премьер Арбузов, руководитель налоговой службы Клименко. Это люди, которые стараются дать более жесткие советы президенту.
Они промосковские?
Нет, нет. Вот это деление, кстати, на московских и не московских не совсем срабатывает, понимаете? Тот же Левочкин, который всегда любил Москву, он как бы сейчас понимает прекрасно, что он первый пострадает как глава администрации в случае потери власти президентом Януковичем, и он предлагает постоянный переговорный процесс для того, чтобы как-то сбить волну и тонус протестующих. Тот же глава Совета национальной безопасности больше ориентируется на Москву, Клюев, но с другой стороны вся его собственность находится в Австрии. Единственный ярко, кто выделяется ястреб и одновременно ориентируется на Москву, это, конечно же, премьер-министр Азаров. Он не верит ни секунды, что это просто восставший. Он говорит о том, что это организовано Америкой, что это организовано Евросоюзом. И для него появление Кэтрин Эштон, министра иностранных дел ЕС, на Майдане только доказательство того, что все это от ненависти Европы к честной России и его, как премьер-министра Украины, защитника таможенного союза.
Из этого я могу логично сделать вывод о том, что Виктор Янукович слабый политик?
Да, уровень его проблем явно не соответствует, так сказать, возможностям сегодня политическим президента Януковича. Он растерялся, это хорошо видно. То, что он принимает действия прямо противоположные, то миролюбивые, то жестокие, говорит о том, что у него нет стратегии, и он просто плывет по течению.
Глядя издалека, мне все-таки кажется, что есть одна линия действий властей украинских. Они пытаются ограничить территорию демонстрации. Вот вытеснены митингующие из правительственного квартала. Территория Майдана тоже все время сужается. С одной стороны, стороны Европейской площади тоже перекрыта, насколько я понимаю. Мне кажется, что за этим вот какая стоит стратегия. Пусть эти люди там мерзнут, митингуют сколько хотят, по большому счету. Мы будем пытаться их ограничивать, но не будем их разгонять, не будем их убивать там. И в конце концов процесс сам сойдет на нет, потому что политического движения большого никакого все равно нет.
Нет, это правильно, но параллельно действует и другая логика, которая, в общем-то, носит международный характер. Дело в том, что президент Янукович уже больше недели не появляется в президентском дворце. И это уже резко бьет по его международной легитимности. Понимаете, не могут с ним послы, министры, президенты встречаться за городом где-то как официальный визит. Вы же понимаете, это же протокол серьезный. И поэтому президенту Януковичу очень важно оттеснить восставших от дворца президента. То есть то, что называется администрация президента. Но это то же самое, что если бы Кремль был захвачен протестующими, и действующему президенту, ну, я не называю фамилии, любому, приходилось бы где-то встречать принимать иностранцев в соседнем здании. Согласитесь, что это было бы совсем другой вид дипломатической деятельности. Вот почему он на первом месте ставит вопрос чистить дорогу, по которой движется президентский кортеж в сторону президентского дворца. И это все понимают здесь.
Как вы оцените деятельность оппозиции? Есть у трех главных оппозиционных лидеров украинских какая-то внятная программа действий? Они способны долго, неделями держать Майдан на площади?
Им приходится быть впереди протестующих и выражать уже более радикальные лозунги. Они уже тоже, в общем-то, не контролируют этот процесс. Если они сейчас скажут, давайте мирно разойдемся, это закончится катастрофой личной для них. Поэтому они вынуждены быть впереди восставших. Я говорю восставших, а не протестующих, потому что то, что сейчас происходит на Хрещатике, уже не похоже на мирные демонстрации. Это бои местного значения. И поэтому даже не дело в том, что у них есть стратегия. Они будут теперь опять отстаивать в радикальном решении вопроса отставки президента, отставки премьер-министра уже по причине криминализации поведения этих высших посадовых особ Украины.
Есть какие-то лидеры у тех, кого вы называете восставшими? Кто ими руководит? Понятно, что это толпа, но там должны быть какие-то командиры. Есть какая-то внятная политическая сила, которая этими людьми руководит?
В том, чтобы за эти же 10 дней произошла очень сильная радикализация к части удара, который возглавляет Кличко. Люди, которые уже там по 10 дней, они уже как бы профессиональные революционеры. Низовая организация сейчас сильнее, чем оппозиция.
Рука Москвы. Насколько глубоко запущены сейчас в киевские события? Можно сказать, что Путин через Медведчука руководит развитием событий, все это вообще кремлевский заговор?
Идет контроль над украинскими средствами массовой информации. Ну вот он пример. Если сейчас люди через сети, через телевизор, через телефоны говорят о том, что солидарно подвозить к месту боев протестующих, то тут же выбрасывается информация в официальные СМИ, что люди на машинах отказываются сотрудничать с этим. То есть нейтрализация момента солидарности с восставшими. Это раз. Потом эти все телевизионные каналы, которые подконтрольны олигархам, показывают передачи о том, как надо лечиться от гриппа, показывают русские сериалы, делают вид, что в стране, в Киеве ничего не происходит. Так что чувствуется очень интенсивное информационное подавление. А второе, уже никто не скрывает, что сейчас здесь большая группа кремлевских политтехнологов и, естественно же, силовики, которые инфильтрированы буквально во все структуры спецслужбы, милиции и охраны президента. Украинцы же они не только служат кому-то, они тут же докладывают и противоположной стороне. Поэтому нет информации о том, что якобы здесь спецназ России. Но буквально все уверены, что во многом силовым этапом сценарии расписываются офицерами и специалистами из России, которые гордятся, что они справились с болотным, то они справятся и с Майданом.
А вот эти вот многочисленные или относительно многочисленные провокаторы, которых обвиняют в провоцировании тех или иных силовых инцидентов, которые вспыхивают в центре Киева, это чьи люди? Кто им платит? Кто их организует? Это известно?
Ну, тут надо отличать так называемых титушек, это полубезработных бандитов, спортсменов, которым платят за день по 500 гривен, и они делают то, что нужно на данный момент. Но есть профессиональные провокаторы, вот буквально перед штурмом Беркута, это было видно по телевизорам, и мы получаем это свидетельство по телефонам, появился человек в толпе протестующих, и которые не давали захватить мэрию Киева. Появился человек с пистолетом, и пистолет был направлен в сторону Беркута. Вы себе можете представить, какой бы повод это был для штурмующих, если бы хотя бы упал один застреленный Беркут. Но его тут же вырвали этот пистолет. Со стороны как бы протестующих должен был прозвучать выстрел, и погиб бы один из милиционеров. Это мгновенно дало бы власти разрешение на силовое уничтожение восставших.
Кто может готовить этих провокаторов? Это спецслужбы Украины, спецслужбы России? Партийные организации?
Нет, я думаю, что это украинские спецслужбы. Ну как спецслужбы? Милиция. Я думаю, что это та безответственная часть, конечно же, военнослужащих и милиции, которые, к сожалению, считают, что выполнение приказа любой ценой – это правильное офицерское поведение.
Вот за вот этими всеми драматическими событиями в Киеве пока, к сожалению, не видится, по крайней мере, вот издалека не видится какого-то политического выхода из ситуации. Кажется, что медленно сползает все это в сторону радикализации конфликта. Вы видите какой-то конструктивный выход из положения или вам представляется, что неминуемы какие-то более серьезные столкновения?
Скорее всего, пик конфликта еще не пройдет, к сожалению. Так как уже восставшие и Киев понял, что Янукович пробивается к себе в дворец, основным объектом ненависти станет администрация президента и, не дай бог, ее подожгут или еще что-то, чтобы, в общем-то, потому что удержать восставшим правительственные здания невозможно. И, скорее всего, пик радикализации мы не прошли ни со стороны восставших, ни со стороны власти. Люди, которые пытались сделать провокацию и застрелить офицера Беркута, конечно же, появятся вновь и вновь, пока они не сделают эту провокацию. И это, конечно же, резко обострит. Если это не произойдет, то через сутки мы, как ни в чем не бывало, с вами будем опять искать, как вы выразились, политические выходы из тупика.
У вас есть ощущение, что ресурса восставшим, как вы их называете, ресурса протестующим хватает или ослабевает все-таки народное стремление к европейскому движению Украины, так это назову?
Да. Я вам как политтехнолог объясню, я абсолютно объективен. Дело в том, что произошло разделение труда между протестующими. Часть протестующих, которые приехала с регионов, со Львова, с Волыни, с Луцка, это люди, которые стоят, дежурят, и вот мы то, что с вами видим, называется Майданом. Вторая часть – это киевляне, которые по призыву или про очередной вспышки несправедливости мгновенно выходят из своих домов и приходят на Майдан. Вот такое разделение труда сделало Майдан очень живучим.